был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 14 июня на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1777 год. Второй континентальный конгресс принимает звездно-полосатый флаг США. На нем первоначально всего 13 звезд, расположенных по кругу, и 13 красных и белых полос. Изначально на месте звезд был размещен флаг Британии, знаменитый Union Jack. Это произошло еще во времена британской Ост-Индской компании. И теперь флаг нуждается в обновлении. Джордж Вашингтон, президент США, объяснял символы на флаге следующим образом. Звезды мы взяли с небес, красный цвет – цвет нашей Родины, белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее. Эти белые полосы войдут в историю как символ свободы. Правда, историкам так и не удалось установить точное авторство флага. Сейчас принято считать, что Фрэнсис Хопкинсон, один из отцов-основателей, поставивших свою подпись под Декларацией независимости, внес изменения в дизайн континентального флага. К тому же в США очень популярна легенда о белошвейке из Филадельфии Бетси Росс, которая, согласно преданию, сшила первый американский флаг. Бетси была приглашена на совещание с участием президента Вашингтона, финансиста Росса и полковника Морриса. На заседании ей был представлен проект флага, который необходимо было исполнить к грядущему провозглашению независимости. Изначальный эскиз флага предполагал шестиугольные звезды, которые представлялись более простыми для шитья. Но Бетси предложила изобразить звезды пятиконечными и в качестве доказательства своего мастерства вырезала звезды ножницами. Под впечатлением от увиденного комитет принял ее предложение. 14 июня 1905 года. Начинается восстание на русском броненосце «Князь Потемкин Таврический». Предшествовали этому следующие события. Капитана Потемкина еще в начале 1905 года предупреждали, что на корабле готовится восстание. Пока броненосец стоял в одесских доках на ремонте, некоторые матросы стали посещать пролетарские кружки. А после начали агитацию и на корабле. Плюс слухи о революции в Москве и Петербурге. Ну и самое главное, команда Потемкина не очень-то горела желанием отправляться на русско-японский флот. И вот 14 июня. Утром половина привезенного на броненосец мяса была положена в котел для приготовления борща. Оставшиеся туши висели для проветривания. Там их и обнаружили матросы, разбуженные по побудке, как всегда, в 5 часов утра для несения повседневной службы и выполнения рутинных корабельных работ. Весть о том, что закуплено несвежее мясо с душком, быстро облетает весь корабль. Среди команды начинается ропот и агитация не есть борщ. Ни командир корабля, ни вахтенный офицер не стали брать пробу с борща, сваренного для команды. Борщ был освидетельствован старшим врачом Смирновым, который признал его хорошим. Репутация самого врача среди команды была низкой. Его считали способным на всякую подлость. Команда отказалась брать баки для борща и демонстративно ела сухари, запивая их водой. О том, что матросы отказались от еды, докладывают капитану. Он приказывает выстроить команду. В этот момент начинается открытое неповиновение. Вспыхивает перестрелка. Были убиты командир корабля, старший офицер и несколько наиболее ненавистных команде офицеров. Остальных арестовали. В 14.00 14 июня 1905 года команда новейшего корабля царского флота, эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический», объявила его кораблем революции.
11 дней мы вели борьбу с царским правительством под красным знаменем революции. Была проявлена первая инициатива буржуазного восстания. Хотя оно окончилось не совсем удачно, но зато оставило в себе большой след.
Далее Потемкин доберется до Одессы. После его пытаются арестовать. Броненосец будет вынужден без запасов продовольствия и воды метаться от порта к порту. В итоге, в конце месяца, он окажется в румынской Констанце. Там матросы покинут корабль, а на нем сначала поднимут румынский флаг. Правда, ненадолго. После переговоров броненосец вернут России, а часть моряков, оказавшихся на берегу, арестуют. Суд над потемкинцами состоится зимой следующего года. Троих матросов приговорят к смертной казни, но после заменят расстрел 15-летней каторгой, другие получат от 10 до 2 лет тюрьмы. 14 июня 1939 года. В СССР объявлено о противоречии генетики марксистской диалектики. Эту кампанию принято связывать с академиком Трофимом Лысенко. В начале 1935 года Лысенко удостоился высочайшей похвалы. Его выступление на втором съезде колхозников-ударников с демагогическими призывами классовой бдительности заслужило похвалу Сталина. После этого выступления знаменитый ученый Николай Вавилов вынужден был уйти с поста президента Академии сельского хозяйства, а Лысенко становится членом этой академии.
Зачем же вы устроили проверку яровизации? Хотите за руку поймать? Человек, который осуществлял проверку, арестован.
Нападки на генетику и на позиции Вавилова в отношении сельскохозяйственной науки вызывают споры между биологами и агрономами. Постоянное апеллирование к диалектическому материализму привлекает к Лысенко внимание философов. Ожесточенные дискуссии ученых продолжаются вплоть до 1939 года. К тому времени лысенковцы стали упорно говорить о генетике как о метафизической идеалистической буржуазной науке. Додуматься до представления о гене как о органе, железе с развитой морфологической и очень специфической структурой может только ученый, решивший покончить с собой научным самоубийством. Представлять, что ген, являясь частью хромосомы, обладает способностью испускать неизвестные, ненайденные вещества, значит заниматься метафизической, внеопытной спекуляцией, что является смертью для экспериментальной науки. На генетиков начинаются настоящие гонения. Закрываются кафедры, генетики изгоняются с занимаемых постов и лишаются званий. По приказу министра высшего образования около 3000 ученых, имеющих отношение к генетике, увольняются с работы. Что касается академика Лысенко, то он переживет Сталина, будет занимать пост директора Института генетики Академии наук СССР и будет уволен с этой должности сразу же после смещения Хрущева. 1988 год. На экраны Соединенных Штатов выходит фильм «Красная жара». В нем Арнольд Шварценеггер играет советского милиционера Ивана Данко.
Товарищ капитан Данко, это товарищ консул Дмитрий Степанович, а я Григорий Мазурский, ваш связной. Мы только что прилетели из Вашингтона.
Да, мы взяли первый самолет сюда, как только получили эти новости.
Мы хотим знать, что случилось. Товарищ консул должен сделать полный доклад и послать его в Москву.
Мне нечего декларовать.
Мне ваше отношение очень разочаровывает.
Он спешал. Подробности можете узнать американцев.
Американцы и так задают слишком много вопросов. И мы не хотим стирать грязное белье на людях.
Виктор Ростовели удрал через твое идиотство. Он теперь свободен делать свои дела и послать эту американскую отраву домой через грузинские каналы.
О том, что Арнольд играет нашего милиционера, в Советском Союзе знали уже полгода. Именно в конце 87-го режиссер Уолтер Хилл получает согласие от советского правительства и разрешение снять несколько кадров для фильма «На Красной площади». Съемки продолжаются в общей сложности 5 минут, после чего на протяжении 3 часов Шварценеггер, облаченный в милицейскую шинель, раздает автографы и общается с поклонниками. Всю остальную советскую натуру снимают в Праге и в Будапеште.
Витя.
Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты.
Какие ваши доказательства?
Правда, несмотря на то, что в картине снимались наши эмигранты, Олег Видов и Савелий Крамаров, без ляпов не обошлось. Например, герой Шварценеггера, советский капитан милиции Иван Данко, носит весьма странную форму, в которой есть элементы, по крайней мере, 6 униформ различных советских войск и служб. При этом он носит при себе удостоверение с гербом КГБ и, находясь в чине капитана, командует целым отрядом. И тем не менее, «Красная жара» — это успешный боевик, премьера в США проходит 14 июня, 17-го. «Красную жару» смотрят во всей Европе. У нас проката фильма не будет. И доберется до нас «Красная жара» только осенью на видеокассетах. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1989 год. Состоялся американский релиз диска Бориса Гребенщикова «Radio Silence» — «Радио тишина». Пластинка разочаровывает тех, кто слышит ее в СССР. По этому поводу Гребенщиков говорит: «Критики не любят «Radio Silence» за то, что это не похоже на «Аквариум». Мы не взяли первого места, тем самым подтвердив как бы примат советского рока над всем остальным. И вообще это все не по-митьковски. Они правы. Они, как всегда, ничего не поняли». В мае 1989 года параллельно с напечатыванием альбома снимается клип на песню «Radio Silence». Это первая песня, написанная и записанная для пластинки. Сама песня поднимется до 5-го места в чартах современного рока журнала «Billboard». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Suddenly it feels like being with you, like a million miles away from here. I can see some kind of light here, although I can't name it. But I can talk about a moonlight, I can talk about a wild child. You know that real wild one, dancing alone in the middle of the world. Oh, the skin tears about silence, I got a radio silence, on some kind of a silence. Был бы повод.